Вот мы с вами сейчас слышали о том, как жили святые. Если кто-то думает, что это вот там какие-то особые люди были святые, у них была такая же плоть, такая же кровь, все было такое же. Но они были просвещены Духом Святым и представляли себе правильно, что происходит внутри них, вовне, при том, видя себя самыми последними грешниками, грешней и окаянней самих бесов. Вот эти два, на первый взгляд, несовместимых понятия, будучи святым, видеть себя последним грешником, это замечательное свойство, свойство обновленного естества. И вот святые отцы указывают, что возвращение от состояния, принадлежащего естеству падшему, к естеству обновленному, совершается посредством решительного и полного отвержения деятельности по разуму и воле падшего естества, посредством решительного и полного восприятия деятельности по учению и завещанию Бога-человека. Вот одно обязательное условие, указывают святые отцы, при переходе от падшего естества к естеству обновленному, одно обязательное условие – решительное и полное отвержение деятельности по разуму и воле падшего естества. Решительное и полное отвержение всего того, что нам навязывает наша с вами падшая воля и падшее естество. Еще раз, заглянем в себя. Имеем ли мы такое внутри движение и желание? Решительное и полное. Отвержение всего. Почему на этом хочется заострить наше с вами внимание? Зачастую на исповеди, где человек открывается, слышится следующая речь. Когда начинаешь перечислять грехи, то человек говорит, можно я вот этого делать не буду, а вот это я еще пока сделать не могу. Ну вот, скажем, женщина говорит, я еще от брюк отказаться не могу. Тогда приводим святых отцов и говорим, святой Иоанн Златоустый сказал, что тот, кто говорит, я не могу, будет судиться, как человек, сказавший, я не хочу. Но не дерзает человек на исповедь сказать «я не хочу». Потому что раз скажет «я не хочу», тогда скажет «зачем ты сюда пришел?» Ты же пришел каяться. Не хочешь каяться, значит, иди подумай. Тогда дьявол навязывает новую мысль. Тогда человек говорит, повторяя его слова, «ну вы знаете, батюшка, я еще не готова». «Я не готова». Тогда спрашиваешь, «простите, а какие упражнения?» Какие специальные приседания надо делать или что-то, чтобы приготовиться? Какие специальные приготовления надо сделать, чтобы не одеть эти брюки, которые мерзость перед Богом? О чем это говорит? Что человек не имел решительного и полного желания отвергнуть свою грехопадшую и волю, и разум, который навязывает человеку вот эти вот греховные помыслы, которые отстаивают тот грех, оправдывают его, на который сатана толкает человека. Так вот, мы с вами должны заглянуть и спросить себя, а имею ли я внутри решительное и полное намерение отказаться от всего, что противно Богу, что противно евангельским заповедям, ну от тех же зрелищ, которые богопротивны. И чем же отвергнуть? Посредством решительного и полного восприятия деятельности по учению и завещанию Бога-человека. Опять-таки, решительного и полного восприятия чего? Деятельности. То есть в самих делах мы должны показывать, что мы имеем такое твердое решение. Не на словах, не где-то в мечтаниях, а в самих делах, то есть поступками. Потому что помним, Господь спросит, покажи мне твою веру. Как может человек показать Богу свою веру? Своими поступками, помыслами и чувствами. Вот как может показать. Потому что он предупреждал, помним, говорил, не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного. Помним, что он сказал, предупреждает, что многие придут и скажут, Господи, не Твоим ли именем мы, Твои ли то и это? А Господь скажет, отойдите, я вас не знаю, делающий беззаконие. Так вот, когда человек становится на вот этот путь решительного и полного отвержения своего падшего естества, движений внутри, которые это падшее естество возбуждает, при этом открывается внутренняя борьба в человеке, потому что предшествовавшая покаянию жизнь по собственной воле и разуму лишила человека духовной свободы, предала в плен греху и дьяволу. То есть, когда человек жил по собственной воле столько лет, ведь смотрите, как дьявол тонко действует. Он навязывает человеку грех таким образом, как будто человек сам этого хочет. А потом, когда у человека появляется страсть, тогда через эту страсть он начинает человека и мучить, он его сковывает. Вот проявляет интерес к тем же телевизионным передачам. Раз возбудил интерес, два возбудил интерес, три человека посмотрел, а потом все страсть. Человек уже не может без просмотра. И через это начинает дьявол мучить. Все внутри восстает. Как только человек понимает, что любопытство наказуемо, что это страсть, если человек не может прожить, чтобы не узнать какую-нибудь новость. Вот хлебом не кормит, дай услышать что-нибудь новенькое. Если не удалось по телевизору, по радио услышать, то у соседей. Встречает, ну как живешь? В надежде услышать что-нибудь новенькое. И обязательно что-нибудь такое пикантное. Еще и хорошо, если оно такое поганое что-нибудь. Отсюда в новостях всегда про убийства говорят, где кто у кого убил, сколько там самолетов упало, разбилось и прочее. И вот это очень интерес большой возбуждает у людей. С таким удовольствием сидим и смотрим эти новости. И вот святой Феофан Затворник, он еще в свое время обращал на это внимание, на вот этот грех любопытства, приводя пример такой, что некоторые даже чины, которые поставлены для управления людьми, скажем, клерками, вот такой начальник, он должен же следить не только за правильным исполнением работы. По закону Божьему любой начальник будет отвечать на страшном суде еще и за то, как он воспитывал своих подчиненных. Это твердо должны все для себя запомнить и детям рассказывать. Так вот, скажем, провинился клерк, но он знает, что начальник очень падок до новостей. Ну, любопытно, так ему новости нравятся. Сразу тут же этот провинившийся клерк вспоминает какую-нибудь новость. И вот его вызывают на ковер, чтобы сделать ему внушение. И он заходит к начальнику, говорит, Павел Степанович, вы знаете, а вот такая новость. И тот сразу, ну-ка садись, браток, рассказывай. Вот он ему рассказывает новость, и тот так размягчается, говорит, ну ладно, брат, иди, но в следующий раз больше так не делай. То есть он даже прощает ему любые вины ради того, чтобы услышать какую-нибудь новость. Вот такая-то великая страсть. Поэтому многие, кто уже понял, что с экрана телевизора ну ничего душеспасительного не льется, потому что помним, что святые отцы учат, что то, что не приводит нас к Богу, оно отдаляет от Бога. Середины нету. Либо к Богу, либо от Бога. И уже начинает понимать человек, что вот эти телевизионные передачи не приближают его к Богу. Что он о Боге не думает, когда сидит перед телевизором. Уже отказывается от каких-то там передач, но говорит, я только новости смотрю. Но говорит, как же без новостей? Все. Для человека кажется погибель, смерть, если он не услышит новости. Вот это любопытство, вот эта тяга до новостей становится оковами. Это уже рабство. Скажем, если человек равнодушен к новостям, ну, услышит он новость. Услышал хорошо, не услышал, ну, еще лучше. Это одно дело. Но когда это страсть, и человек уже не может без новостей жизнь представить себе, это уже страсть, это уже оковы бесовские, это как раз плен вражий. Так вот, святые отцы учат, что кающийся усиливается поступать по евангельским заповедям, а грех и дьявол, получивший власть, добровольно им преданную прежним жительством, старается удержать пленника в оковах и темнице. То есть, когда человек жил не по заповедям, не по воле Божьей, а по своей воле, думая, что по своей, на самом деле по воле дьявола. Ведь, еще раз, хочется обратить внимание, горе тому, кто не понимает, что мы помыслы получаем не только от Бога, не только наши собственные, но еще и помыслы от дьявола. И вот если человек не анализирует, откуда пришел помысел, от Бога или от беса, тогда совершает поступки, считая, что он это сам хотел, что это его, вот мне подумалось, вот я так решил. Почему? Потому что дьявол, зная нашу самость, зная, что мы хотим свою волю вечно творить, он нам внушает свои помыслы, как будто это наши собственные. Он даже в нашем лице и говорит. Так, что мы как будто наши собственные принимаем помыслы и пожелания. На самом деле это его. И вот если человек начинает это понимать, он разоблачает. Он снимает вот этот маск-халат с этих помыслов. Обнажает этого дьявола, обнаруживает это, да, он отходит. Как только пришел помысел, сказал: «Господи, прости, это же бесовский, это же не мой». И сразу помысел отошел, потому что бес разоблачен. «Господи, отгони его!» И Господь отгонит. Так вот, мы с вами, жительствуя по своей воле, сами добровольно, своими поступками, поведением, помыслами и чувствами, добровольно предали себя в руки дьявола. В эти боковы добровольно подставили свои руки. Он заковал и теперь водит куда хочет. Так вот, святые учат, что опытное познание плена через ощущение плена и насилия усиливает плач кающегося. То есть как опытно? Вот вдруг решили жить по заповедям и тут же столкнулись с тем, что оковы, узы кругом, не вырваться. Хочешь и не можешь. Хочешь, рвешься, и скручивает тебя. Оказывается, ты весь в оковах. Оказывается, попробуй порви эти цепи. Рад бы вырваться, сам не может. А как вырваться? Помним, Господь сказал ученикам, что невозможно людям, возможно Богу. Значит, Он в состоянии разорвать эти узы. Так вот, чем больше мы себя чувствуем скованными грехом, тем сильнее плач. Тем сильнее вопль к Господу. Господи, разорви. И разорвет. И освободит нас от этих оков. Святой Марк Подвижник говорит, борьба эта междуусобная. Она не извне. И не с братья наши мы должны бороться. Она внутри нас. И никто из человеков не может помочь нам в ней. Одного имеем мы помощника, таинственного, сокровенного в нас крещением Христа, непобедимого, не могущего быть подавленным, уничтоженным. Он будет укреплять нас, если мы по силе будем исполнять Его заповеди. Итак, еще раз обращают святые отцы наше внимание на ту брань, которая совершается вот здесь, на земле. Помним, что это у нас церковь воинствующая. Вот на небесах там торжествующая, а здесь воинствующая. Еще раз хочется напомнить, чтобы мы обратили внимание, все-таки с кем мы воюем, чтобы не воевали ни с коллегами, ни с женой, ни с мужем, ни с кем, чтобы не воевали. А что одна у нас брань, она внутри нас с дьяволом, только с ним. И один у нас помощник. Люди помочь нам не могут. Бог помощник. Поэтому в этой брани мы Его должны призывать. Его привлекать к себе на помощь. Чем? Молитвой. и своим искренним желанием освободиться от этого врага, который внутри нас. Еще раз, как это просматривается? Вот ополчился на нас какой-то человек. И мы же начинаем видеть врага в человеке. А тут же вспомнить бы вот эти слова, что не против плоти и крови у нас война, не против человека война, а против того беса, который пытается в нашем же сердце возбудить неприязнь к этому человеку. Вот с кем надо бороться, с неприязнью. Вот тут же Бога, Господи, не дай, Господи, помоги, Господи, прости его, не ведает, что творит. Еще и больше претерплю, только не накажи, только прости. И человеку говорим, ты меня прости, брат, прости, я тебя в раздражение вел. Уже за то, что вел в раздражение, уже прости. И вот таким образом мы воюем, и нет у нас в сердце, отогнал Господь беса, видя нашего такого стремления. Все, война произошла, победа на нашей стороне, бес отошел посрамленный, потому что не удалось ему в сердце возбудить неприязнь к человеку. Не удалось ему брань против человека восстановить. Вот она победа. А кто победитель? Господь, который дал такой помысел нам, так взмолиться, который чувство вот такое в сердце у нас водрузил, и который сам же беса отогнал, и тут же не забывать, тут же моментально сказать, слава тебе, Господи, что ты все это совершил сам, что ты меня направил на нужный путь, на нужные помыслы, на нужные чувства, что ты одолел этого врага и отогнал, слава тебе, Господи. То есть еще раз, чтобы не присвоить себе ничего, вот в этой победе, чтобы себе ни одной медальки. Так вот, промыслом Божиим попускается кающемуся скорби. Его же любит Господь, наказует, говорит апостол. Его же любит Господь, наказует. Стали мы с вами на путь покаяния, и вдруг скорби. Одна сильнее другой. И чем дальше, тем тяжелее скорби. Но почему Господь тяжелее попускает? Значит, мы с вами крепнем. Значит, те скорби мы уже в постоянии понести. Все, Он тогда усиливает, что мы и больше можем понести, чтобы нас укрепить. Терпение скорбей с благодарением Богу, с признанием себя достойным скорби, с признанием попущенной скорби именно тем спасительным врачеством, в котором нуждаемся для исцеления, есть знамение истинного покаяния. То есть как узнать, есть у нас в сердце истинное покаяние, или оно какое-то поверхностное, или ложное? Это легко просматривается на нашем отношении к скорбям. То есть святые отцы указывают, что если пришла скорбь, а мы поблагодарили Бога, это уже богоугодный поступок, значит, мы каялись правильно. Сказали, слава тебе, Господи, что ты это попустил. Скорбь. Дальше, второй этап. С признанием попущенной скорби, именно тем спасительным врачеством, которым нуждаемся для исцеления. То есть, признать вот в данный момент, сейчас, в моей жизни, это вот скорбь, это самое лучшее, что я могу сейчас претерпеть. Это самое хорошее лекарство на мою больную душу. Ведь как мы благодарим врача, когда вдруг он нам выписывает такое лекарство, ну самое замечательное, самое хорошее, которое нас уврачует. Ведь мы от всей души благодарим за это лекарство. Но как мы неторопливы на благодарность Богу за лекарство скорбями. Ведь как редко мы благодарим Его и признаем, что достойны этой скорби, что по делам получаю я достойное, достойно приемлю. Помню, как сказал распятый разбойник, достойно по делам приемлю. Вот и нам так, все достойное. И третье, признать это лекарство, слава тебе, Господи. Вот все в совокупности, оно является показателем истинного покаяния. Значит, мы истинно каялись. Преподобный Марк говорит, кто противится постигающим его скорбям, тот сам, не зная того, противится повелению Божию. А кто принимает их с истинным разумом, тот по Писанию терпит Господа. Вот практически каждый раз, как только в нас возникает малейшая скорбь, незримо возникает противление этой скорби. Не желаем мы ее претерпевать. Вот обратим внимание, даже в тех случаях, когда скорбь еще не свершилась, когда, может быть, никогда ее и не произойдет, при одном только помысле, что эта скорбь может обрушится на нас, уже внутри противления, уже такое нежелание ее принимать. Насколько это неверно, вот только в детстве, пожалуй, человек испытывает громадное нежелание получать уколы, потому что больно будет. Вот то, что больно будет, ребенок понимает, а то, что он исцелится после этого укола, он еще этого вразумиться не может. Вот когда мы становимся уже взрослыми, понимаем, что от укола есть здоровье, тогда мы с радостью говорим: доктор, ты еще вот это уколи, мне еще это, еще вот сюда и в вену, пожалуйста. Да? И все готовы терпеть, лишь бы получить здоровье. Получаем его. Вот так и подвижник благочестия, когда начинает понимать, что скорби-то ему это лекарство и врачество, что без них просто не исцелить нашу больную душу. Он с такой радостью: Господи, слава Тебе, и тут скорбь послал, и тут скорбь послал. А я уже думал, что я святой, а тут, кажется, у меня вот что еще. И это надо врачевать, и тут надо, слава Тебе, Господи. То есть вот как уколы, которые болезненные, человек, осознавший, что они ко спасению, переносит с радостью и с благодарением врачу, вот точно так же с благодарением Богу человек переносит скорби, когда понимает, что это единственное и лучшее лекарство для нас с вами. И вот, кстати, одна из скорбей – это потеря чего-либо. Потеря здоровья, потеря работы, потеря близкого, потеря красоты молодости. Особенно женского пола это крепко касается. Ведь какие скорби, как стало перед зеркалом, она уж каждую морщинку рассмотрит. Уже вот и тут появилась и там, и скорбь. И забываем, что вот святые отцы указывают, что когда мы переживаем скорбь, ей предаемся, то это восстание на Бога. Мы таким образом восстаем на Бога, мы не желаем принимать от Него ничего. Ведь помним, что все, что мы имеем, жизнь, тело, вещи, душу, все в руке у Бога. Все это принадлежит Ему одному. И Он вправе дать, как дал нам с вами вот эту жизнь, так вправе и взять. Он хозяин всему. Нет, мы все-таки хоть немножечко чего-то хотим у Него оторвать. Чего-нибудь себе присвоить и чем-нибудь распоряжаться по своей воле. Не по Божьей, а по своей. Вот лекарство замечательное от этой скорби потерь – это молитва, которую говорил Иов, когда лишился всего. Что он сказал? Бог дал, Бог взял. Потеряли мы что-то. Помнить, что это не мы потеряли. Лишились мы работы. Лишились здоровья. Помним, что это все в руке у Господа. Он вправе дать, Он вправе и взять. И тогда, как Иов говорим: неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму. И помним, что если у нас Господь что-то взял, то есть если мы чего-то лишились, то это самое лучшее состояние для нас в этот момент. Это самое душеспасительное, потому что душа бессмертная, она спасается. А что тело? Что тело? Временно. Временно закопают его. А мы зачастую не брежем душой ради тела. Ради спасения тела губят душу. К бабкам идут, к гадалкам. к экстрасенсам, кому угодно, на что угодно. Кстати, идут те, кто знают уже, что идти нельзя. Здоровье любой ценой. Не понимая, что дай нам здоровье. Мы же с вами такое натворим, что не будем знать, как потом каяться. Что если Господь что-то нам попустил, так для смирения, для терпения, для любви к Богу. Ведь как ты еще покажешь, проявишь любовь к Богу, как не смирением, не готовностью Ему предать все. Ведь ложимся спать. Что мы говорим? Последние слова. В руки Твои, Господи, предаю дух мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный даруй. Вот нам бы не только перед сном, нам бы почаще вспоминать эту молитву, говорить, в руки Твои, Господи, предаю дух мой. Малейшая скорбь тут же говорит, в руки, Господи, предаю дух мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй. Все. Вот что хочешь, что со мной и твори, Господи. Хочешь сейчас скорбь, хочешь сейчас пусть обрушится, вот как святые, которых сегодня поминали, на которых раскаленное масло лили. Вот они сказали, Господи, что хочешь, вот пусть творят. Не забывать бы об этом нам с вами. Не забывать бы нам, что все в руке Божьей, и тогда мы с вами такой скорби избавимся, скорби потерь. Тогда так тяжело будет врагу рода человеческого пошатнуть нас. Ведь смотрите, элементарная вещь. Вдруг нас оставили без работы. И дьявол нам внушает, вот смотри, этот человек, он тебя оклеветал для того, чтобы сесть на твое место, чтобы получать твою зарплату. Он сделал это по своей злобе и по зависти. Он этого хотел. И если человек вот эти бесовские помыслы принял, то он становится богоборцем. Он не хочет принять, что это Господь попустил. Ведь если бы Господь не попустил, разве бы лишили работы? Мало того, тут же вспоминает, что ведь у нас борьба не против плоти и крови, не против того, кто нас лишил этого места рабочего. Нет, против той злобы, которая хочет восстать на этого человека. Вот с чем бороться. Говорит, Господь, да он ни при чем. Если бы ты не попустил, разве бы это случилось? Да это твоя воля была, чтобы он сел на мое место. Слава тебе, Господи. Я потерял его. Все в твоей руке. Ты дал, ты взял. Голым пришел, голым уйду. Все тебя приму. И доброе, и худое. И отогнали врага. Господь его отгонит, видя наше смирение. Смирение пред всем. Пред обстоятельствами, пред людьми, пред поступками. Познавший истину, не противится скорбным приключениям, зная, что они приводят человека к страху Божию. Все скорби, если мы им не противимся, приводят к страху Божию. Еще раз хочу напомнить, что страх Божий – это не боязнь наказания, а страх Божий – это страх, как бы не сделать что-нибудь неугодное Богу. У кого есть такой страх, тот с такой жаждой изучает Евангелие, чтобы сообразовывать свою жизнь, поступки, помыслы и чувства с этим Евангелием, чтобы угодить Богу во всем. Но ведь как может человек говорить о страхе Божьем, если он не усвоил Евангелие? Если он не знает, что Богу угодно, а что Богу не угодно. Как может человек говорить о страхе Божьем, если он не боится совершить что-нибудь неугодное Богу? Но есть еще страшнее момент, когда человек уже и знает Евангелие, но дьявол ему предлагает оправдание Богу неугодных поступков. И человек, как адвокат, сам себя оправдывает перед Богом, совершает это поступки и доходит даже до того, что на исповеди вместо покаяния он себе выступает адвокатом. Значит, как только человек начинает рассказывать обстоятельства, при которых он совершил грех, все, это самооправдание, это грех, который лишает полностью покаяния человека. Как только человек начинает рассказывать, что я сделал потому, потому и потому, вот пошел, нарушил пост, каюсь. А он добавляет, я пошел вчера в гости и так далее, вот оправдался. Любой грех, как только начинает рассказывать, почему он сделал, при каких обстоятельствах, как собрались, о чем говорили, как начали ругать священника и осуждать, а он вступился, поэтому прогневился, Тут он не только еще адвокатом себе, своему гневу выступил. Он еще и медаль на грудь повесил, потому что он священнику показал. Видишь, я за вашего брата заступаюсь, когда вас тут хулят. То есть, еще раз, на исповеди называем только сам грех. И если нам непонятно, как от него избавиться, то тогда в свободное время, вне исповеди, спрашиваем батюшка, когда можно подойти поговорить? Он говорит, ну вот такое время, если тебе удобно. Неудобно, ну давай в другое. Подходим, говорит, батюшка, вот такой грех у меня, не знаю, вот не могу у святых отцов найти рецепт, как избавиться от него. Вот тогда получаем рецепт. Тогда у нас таинство исповеди не превращается в собеседование. И душа получает исцеление. И оружие в руки в наши вкладывает Господь. И вот, коль скоро заговорили о грехах, святые отцы учат следующее. Прежние грехи, будучи вспоминаемы по виду, приносят вред имеющему благую надежду. То есть, если мы с вами начинаем вспоминать прежние грехи по виду, то есть представлять его себе, как он происходил, то наносим великий вред себе. Почему? А вот, если возникнет это воспоминание в соединении с печалью, то им отнимается упование. То есть, вот если мы вспомнили грех, и он представился нам, и мы опечалились, но с печалью, то, как правило, как указывают святые отцы, отнимается упование на спасение. Я говорю, видишь, какой ты был, такой и есть. И никогда ты не избавишься. То есть дьявол таким образом отнимает упование на спасение. Если же возникает без печали, ну вспомнили и вспомнили, то обновляет внутри прежнюю скверну. Вспомнили так без печали, и тут же, эх, внутри там все зашевелилось, в сердце сладострастное ощущение от воспоминания и представления, и снова вся эта скверна проросла в полном своем цвете. Враг под предлогом исповедания, ну, имеется в виду случаи, когда человек вспоминает ранее раскаянные грехи и исповеданные на таинстве исповеди, или, скажем, ну вот исповедались в воровстве. При этом, ну, три случая мы помнили и сказали, в общем, каюсь, что воровал. Через некоторое время брат напоминает, а помнишь, ты еще вот тут украл, еще вот там украл. И даже показывает, представляем, как это было. Тут бы сказать, Господи, я покаялся во всех случаях воровства. Господь забвением покроет это. А дьявол возбуждает снова. И таким образом нас вводит снова в грех. Враг изображает в памяти прежде содеянные согрешения, чтобы возобновить страсти, которые благодать Божия изгладила забвением, чтобы таким образом непременно причинить вред человеку. Скажем, вспомнил человек, что он танцевал. Говорит, в молодости танцевал или танцевала. А потом после исповеди враг напоминает, смотри, не только в молодости. А помнишь, вон там на день рождения было, и вот там было на вечере. И опять-таки, смотрите, и представит, как музыка была, как танцевали, что при этом ощущали, и мы пожнем результат. Первое, если с сокрушением, об этом вспомним, с печалью, то отнимется упование. Если без сокрушения, то внутри, эх, как здорово было, оттанцевало. И снова все эти страсти внутри прорастут из этого корешка. Тогда и твердый, и ненавидящий страсти ум помрачается, смутившись воспоминанием сделанных грехов. Если он еще и темен, и сластолюбив, то непременно умедлит воспоминание и будет страстно беседовать с приходящими помыслами. Так что таковое воспоминание соделается не исповеданием, а мысленным обновлением себе прежде содеянных грехов. приятия или обновления в мыслях или ощущении греха совершенно некогда на самом деле более или менее продолжительно мучит кающегося подвижника после оставления им греховных дел. То есть покаялись мы с вами, но враг возбуждает в нас вот это воспоминание обновления греха в мыслях и ощущениях. Вот когда-то мы совершили с вами грех, и враг еще некоторое время, более или менее продолжительное, продолжает мучить человека вот этими воспоминаниями и ощущениями. Мы с вами должны быть очень внимательными. Ведь как легко враг проникает через вот эти воспоминания по виду вот этого греха содеянного. Проскальзывает, и человек опомнился только в тот момент, когда уже вдоволь набеседовался с этим грехом, вдоволь им нанаслаждался в сердце, а потом только опомнился: «Господи, прости, что же это я?» Почему и хочется обратить внимание, чтобы мы с вами были очень внимательны к тому, какие образы, какие воспоминания и ощущения в нас возникают время от времени. Особенно легко враг проникает, когда мы с вами рассеяны, когда не сосредоточены, молитвы внутри нет. Так вот, вот это продолжительное мучение, более или менее, ясно можно увидеть из жития преподобного Моисея Мурина, преподобной Марии Египетской и других. Помним, Моисей Мурин, бывший разбойник, когда подвязался в подвигах в келье, будучи монахом, такая была у него брань воспоминаний, прежде содеянных грехов сладострастных, что он был готов бросить все и уйти снова в мир и предаться всем грехам. Ведь ни день, ни два, ни год мучили его это. То есть Господь знает, кому сколько попустить страданий от воспоминания, ощущений прежде содеянных грехов. Из практики мы знаем, что, вот скажем, оставивших курение, алкоголь, ну и прочие грехи, враг продолжает мучить во сне. Вот кто курил, знает, что уже все, оставил табакокурение и вдруг во сне курит. С ужасом просыпается: как же так, я курил? Или человек, который страдал грехом винопития, уже оставил, уже много лет не пьет, и вдруг во сне начинает выпивать. Дьявол и там начинает его мучить не просто, а ведь он во сне и все ощущения дублирует, те, которые человек испытывал в том состоянии, когда совершал грех. Будь то блудный грех, будь то даже не совершал блудный грех, только в мечтах было, он и во сне ему это покажет, и все ощущения передаст. То есть Господь попускает, а враг не только наяву, но и во сне продолжает человека некоторое время истязать. Вот легко попасть в его оковы, легко, но как тяжело выбираться. Вот для чего нам нужна вот эта память, как тяжело выбираться? Это такое лекарство, предостерегающее нас, чтобы мы снова не вернулись на этот грех. Или остановить нас перед содеянным какого-то нового греха, которого мы не творили. Что помнишь, что легко впасть, но попробуй выкарабкайся. Сколько трудов, сколько слез приходится излить, сердечных, чтобы выкарабкаться. Святой Игнатий Брянчанинов учит: если хочешь приносить Богу неосужденное исповедание, не вспоминай грехов своих по виду. Не вспоминайте их по виду, как это было. Но мужественно терпи наводимые за них скорби. Мужественно терпеть за них скорби, призывает нас святой. Скорби приходят в возмездие за прежние грехи, принося всякому согрешению сродное, соответствующее возмездие. Но ведь как замечательно перенести возмездие здесь, во временной жизни, временное возмездие, чтобы избежать вечных мучений в вечной жизни. Ведь как нам замечательно Господь устроил по своей милости. Вот на что указывают нам святые отцы. Путь Божий есть повседневный крест. Забываем мы с вами зачастую, что у нас с вами повседневный крест. И от этого, кстати, зачастую впадаем в уныние. Вот сколько раз было такое хорошее настроение у нас, тут получилось, там удалось, все сложилось лучшим образом. И вдруг неожиданно из-за угла, там, где не ждешь, скорбь. Неожиданно. А она сразу, если человек забыл о том, что у него повседневный крест, тут же моментально сражает, начинается уныние, отчаяние. Ты говоришь, мне все настроение испортило. Вот было такое хорошее настроение, ты мне испортила. Да не она испортила, враг испортил. Бес. Каким образом? А тем, что мы забыли, что у нас крест повседневный. Забыли, что утром читали. Ну, конечно, это те, кто включает свои утренние правила, молитву оптинских старцев. Ведь как она укрепляет от вот таких неожиданных скорбей? Как она помогает в том, что человек изначально готовится на весь день к крестоношению? С радостью нести вот этот крест. Человек, состоящий под особенным промыслом Божиим, познается тем, что посылается ему Богом скорби. Вот мы с вами под особым надзором Божиим. Потому как по милости Божией, слава тебе, Господи, не живем без скорбей. Напротив того, падшее естество может развратиться только при обилии пособий, доставляемых падшим человеческим обществом. При учености, при богатстве, при почестях. Вот чем мы развращаемся. Скорбями мы освещаемся, а вот почестями, ученостью, богатством человек развращается. Разврат – это отпадение от Бога, это изменение Богу. Вот взглянем так вот невооруженным оком, много ли в храме стоит богатых людей? Много ли в храме кандидатов наук, докторов, доцентов? По пальцам пересчитать можно. Зачастую богатые просто заходят, чтобы поставить свечку, чтобы деньги были. Иногда даже спрашивают об этом, кому поставить. Развращает это нас, значит, не нужно оно нам. Нужно в той мере нам достаток, в который Господь нам посылает. Вот то жалование, которое получаем. Вот сколько Господь пожаловал, слава тебе, Господи. Вот то знание, которое мы имеем, светское, слава тебе, Господи, конечно, мы должны приумножать все свои знания, иначе Господь скажет, я тебе дал талант изучать науки, почему закопал? И так с каждым талантом. Мы должны все к этому стремиться, но не ставить это во главу угла, не видеть это целью своей жизни, потому что развратимся. Отречение от Христа и Святаго Духа может быть без слов отречения, так учит святой Игнатий Брянчанинов. То есть от Христа и от Святого Духа можно отречься и не говоря, что «Господи, я от Тебя отрекаюсь». Нет. При отречении деятельностью, то есть самой жизнью, своими поступками мы отрекаемся от Христа. Отпраздновали безбожный праздник и отреклись таким образом от Христа. Все очень просто. Приняли поздравление на безбожный праздник и отреклись. Нарушили пост и отреклись. Ответили на зло злом. Отреклись от Христа, потому что самой жизнью нарушили евангельскую заповедь. Не сделали добра тому, кто нас ненавидит. И отреклись. То есть самой жизнью. По обновлению нашего естества, богочеловека, возвращение человека к своему падшему естеству есть в отношении к Богу прелюбодеяние. То есть после того, как богочеловек возвратил нас, обновил нас крещением, крещенных покаянием обновил, и впадая снова в грех по влечению нашего падшего естества, как указывает святой Игнатий Меченев, не что иное, как прелюбодеяние по отношению к Богу. Какое страшное слово! Какое страшное понятие! Держать бы нам его в сердце и в разуме! Перед тем, как враг толкает совершить какое-то преступление, какой-то грех, нам бы тут же вспомнить: Господи, прости, это же прелюбодеяние по отношению к Тебе! Не дай мне быть блудницей, не дай мне быть блудником! Не дай мне совершить этот мерзкий поступок! Благодать святого крещения посредством покаяния возводит христианина в духовную свободу, в ту свободу, которую он уже имел при пришествии искупели крещения. То есть искупели крещения, мы с вами вышли свободными, но потом впали в рабство греха. Так вот, покаяние нам Господь снова дает свободу. Но где эта свобода просматривается объективно? Вот если христианин говорит: Господи, я сам, я добровольно, вот эту свою свободу, вот эту свою свободную волю отдаю волю Твою, подчиняю воле Твоей добровольно, меня никто не заставляет. Не из страха это делаю, а из любви к Тебе. Я свою свободу полностью подчиняю Тебе. То есть добровольно отдаю себя в рабство Тебе. И таким образом становлюсь свободным, абсолютно свободным. Уже ни один грех не будет насиловать человека. Потому что Господь нас ни на что не насилует. Он дал нам свободную волю. Вот как Адам с Евой до вкушения запретного плода, такая свобода, ничто их не насиловало, никто их не мог принудить, помимо их воли, что-то сотворить. А ведь мы сколько раз с вами сейчас по своей воле, якобы, творим против своей воли. То есть уже человек понимает и хочет выкарабкаться, но творит все равно против своей воли, насилуемый чем? Грехом. Святые указывают, что так больной после успешного лечения начинает чувствовать в себе ту свежесть и те силы, которые он имел до болезни, в состоянии здоровья. То есть мы с вами заболели грехом, насмерть. Пришли на исповедь, покаялись и получили врачество. И после исповеди отошли настолько свободными и здоровыми. Но как больной был, сначала здоровый, потом заболел, и потом снова получил здоровье. Вот в крещении мы получили это здоровье. Впав в грех, мы его потеряли. Покаянием мы снова его вернули. Снова стали здоровы. Снова свободны. Покаяние требует более или менее продолжительного времени. По разным обстоятельствам. Особенно же по воле божественного промысла. Нами управляющему. То есть вот сколько нам находиться вот в этом покаянном состоянии более или менее продолжительное время, это в руке у Господа и по Его воле, по Его промыслу. Это можно усмотреть из жизни описаний многих угодников Божьих, пришедших из состояния греховности в состояние святости покаянием. Ну, в общем-то, мы все с вами вышли из недалекого безбожного прошлого. Из греховного прошлого мы с вами вот в это состояние перешли покаянием. Вот о чем идет и речь. Вот помним, что некоторые святые с детства и в монастырь уходили, в детстве становились послушниками. Вот только сегодня мы с вами слышали о том, как мученики Конан и его сын забрал сына в детстве в монастырь, он так и рос, и мученичество принял. Это один путь. А есть другой путь, когда люди, совершившие все тяжкие грехи, покаянием приходили к святости. Так вот, сколько долго человеку приходится быть вот в состоянии такого покаяния, Господь нам указывает через жития святых. Вот, к примеру, преподобная Мария Египетская поведала себе блаженному Зосиме, что она боролась со своими помышлениями и похотениями, как с лютыми зверями, в течение 17 лет. 17 лет человек сражался, как с лютыми зверями. Они впивались же. Вот как лютый зверь впивается, до боли рвет плоть. Вот так вот эти помыслы, воспоминания, они же как звери впиваются в сознание, в разум, в сердце. В плоть впиваются и терзают. Вот тут не упасть в уныние. Вот тут не сказать, да сколько можно. Тут надо говорить, сколько нужно. Сколько нужно, столько претерплю. Господи, укрепи. И помним, что они не просили избавления от скорби. Они просили о укреплении в скорби. Помним, Антоний Великий выпросил у Бога, чтобы он лишил его скорбей. И жил спокойно, а когда пришел к старцу, то старец сказал, выпрашивай у Бога назад, чтобы послал скорби. Потому что скорбями душа очищается. Она приходит в преуспеяние. Так вот, 17 лет Марию Египетскую пытал враг. А в общем, 47 лет она пробыла в пустыне. От нашего небрежения о сохранении драгоценного дара, доставляемого нам крещением, от деятельности по беззаконному закону падшего естества, власть греха крадывается в нас неприметно. Вот враг, он тонко, он неприметно в нас вкрадывается. Неприметно мы теряем свободу духовную. Самый тяжкий плен остается для многих невидимым. Признается свободою. Ну вот взять тот же телевизор. Не видит человек, что он в плену у этого телевизора. Не видит, что он уже без него жить не может. Самый распространенный грех, вот эта страсть. Помним, что апостол Павел сказал, все мне можно, но не все мне полезно. Все мне можно, но ничто мною не обладает. Но если человеком что-то уже обладает, значит враг тонко повязал ему руки и ноги. Уже в плену. А сейчас думаю, что он свободный, что он сам по своей воле, он хочет и садится, и смотрит. Хочет он так и поступает. Он думает, что это он сам хочет, а сам на самом деле, оказывается, хочет делает и не хочет, тоже делает. Как человек больной алкоголизмом. Хочет пьет и не хочет, тоже пьет. Не понимая, говорит, я сам хочу. Нет, он уже не может. Даже не хочет, все равно пьет. Наше состояние плена и рабства обнаруживается для нас только тогда, когда мы приступаем к исполнению евангельских заповедей. Тогда разум наш с ожесточением восстает против разума Христова, а сердце дико и враждебно взирает на исполнение воли Христовой, как на свою смерть и на убийство свое. Вот жили мы по своей воле, не по заповедям, и было нам вольготно, как нам казалось. Но как только решили жить по заповедям, тут же восстало, и разум восстал, и сердце, то есть чувство, говорит, ну что ж теперь вообще уже не жить? того нельзя, этого нельзя. Сколько раз такое доводилось слышать? Как только о грехах заходит речь, так все уже, что не жить? Для многих бескрасных женщин это все, это смерть. Что ж, вообще уже что ли? И волосы не накрасим, да они у меня седые. Да там 3 волосинки у меня на голове. И все. Смерть. Вот так сердце воспринимает. Тогда опытно познаем мы горестную потерю свободы, свое страшное падение. Тогда усматриваем всю глубину этого падения. Вот когда случается с нами таковое, вот тогда мы начинаем видеть. Когда все внутри сопротивляется, тогда мы видим, насколько мы пали. Мука для нас с вами иногда, когда мы пытаемся освободиться от греха, от какой-то греховной страсти, от какого-то греховного навыка, мука, смерть, все, ад при жизни, ну как же я теперь буду жить без этого? Зададим себе вопрос. Нет ли у нас в жизни, в наших поступках, помыслах и чувствах чего такого, что согласуется с тем, о чем у нас с вами идет речь? Нет ли какой греховной страсти, навыка, привычки, как говорят, без которой нам жизнь уже жизнью не кажется, а равна смерти? Если обнаружим своей радости ко своему спасению, то тут вспомнить учение святых отцов, которые нас призывают освободиться из этого плена, из вот этого страха расстаться с грехом. Каким образом? Решительно и полностью. Вот это то, с чего мы начинали наше занятие. Решительно и полностью, а то, говорит, я уже почти не смотрю. Вор говорит, я уже почти не ворую. И говорит, батюшка, ну можно я вот этого не буду, а этого еще пока я, ну как вор говорит, можно я уже по квартирам не буду лазить, но по карманам еще, простите, я так сразу не могу. То есть, либо честным, либо вор. Либо творить грех, либо нет. Серединки не бывает. А еще некоторые, не желая каяться, приходят, говорят, вы мне, батюшка, вот этот грех один отпустите. Не могу, говорю, отпустить этот грех. Потому что там молитва считается от всех грехов. Если вот в этом еще и каешься, тогда разговором быть может. Нет, говорю, я не могу. Вы мне вот этот один отпустите. Вот даже такое происходит с человеком. Вот ну-ка заглянем в свое сердце. Нет ли у нас там такого, что вот это пока еще, вот пусть во мне потеплится. Вот в этом пока я еще каяться не хочу. Поэтому некоторые приходят и на исповеди умышленно не называют грех, которые знают, что грех, но с которым не хотят расставаться. Называют только те, которые, ну, с которыми борются. А которые не хотят, тот и не называет. Спрашиваешь, а это делаешь? Да, делаю. А что, за грех не считаешь? Считаю. А почему не каешься? Молчи. Потому что каешься, надо будет исправляться. Не понимает человек, что умышленно сокрытый грех на исповеди не что иное, как хула на Святого Духа. Упаси нас, Господи, от этого. Поэтому придирчиво перебрать свою жизнь, поступки, помыслы, чувства. Придирчиво, чтобы не батюшка придирался, самим себе придираться. По-другому нам с вами просто не спастись. Так, вот у нас еще несколько осталось минут на вопросы. Какие будут вопросы?
Есть такая фраза. Не в осуждении, а в рассуждении. Как ее относить?
Об этом пишет святой Феофан Затворник. Что многие говорят, вот не в осуждении сказано будет. И начинает осуждать. Это твердо. Вот это самооправдание греха. Тяжкая.
Как это тогда не прийти? Вот смиренские поступки, когда вот понимать, что вот, это вот не вот мои грехи все, да? Или все это как-то выгонять, как это?
Значит, вопрос такой. Смиряться ли с поступками детей? И говорить, вот эти поступки детские, это мне за мои грехи и так далее. или все-таки как-то вразумляли. Сказано, кто жалеет лазгу для своего сына, тот погубит душу. Сказано, когда наказуешься, не бойся слез. Значит, вот эта лазга, это не обязательно в буквальном смысле пруд. Прутом является еще и наше слово, наш взгляд, наше негативное отношение, когда человек видит, что нас тошнит от его поганого поступка, то непременно Господь, если там хоть еще немножко совести осталось, Он через совесть приведет. То есть ни в коем случае ни одного безобразного поступка наших детей без наказания оставлять нельзя. За это потерпят родители наказание. И об этом есть указание в Священном Писании. Да? Помни, Илий за то, что не воспитал двух своих сыновей, и они погибли на фронте, и он, узнав об этом, упал со стула, сломал хребет и умер. И святые отцы указывают, что это как раз наказание за то, что не воспитал детей. Так, еще вопросы?
Теоретически, скорее, человек начинает понимать, что он грешнее всех. Что он в троллейбусе хуже всех, что он в небе хуже всех, что он в храме хуже всех. Как ему жить, как ему радоваться солнцу, как ему не плакать все время, как ему вообще жить, непонятно мне.
Пойдем от обратного. Как только человек увидел себя лучше других, он должен радоваться. А здорово! Слава тебе, Господи, что я не такой, как тот мытарь. И радуется. Теперь так. Как действительно радоваться в состоянии понятия своего грехопадшего естества? А ведь какая радость в душе бывает, когда, скажем, обрушилась какая-то скорбь, и в это время взмолился, и Господь вразумил, и поступил так, как учит Господь в Евангелии. От этого такая радость, слава тебе, Господи, хоть сегодня на зло злом не ответил. Слава тебе, Господи, ты вразумил, я же еще и добрый поступок сделал этому человеку, который меня оскорбил. Но хоть сегодня, слава тебе, Господи, ты мне, самому последнему грешнику, дал возможность поступить так, как ты учишь. И заслуга это не моя, понятно? Это твоя, Господи, это милость твоя на мне. Ведь какая радость от этого бывает. Вот знаете, человека обругали, а у него радость. Радость. Не от того, что обругали, а от того, что не испытал ненависти к человеку. Что не против плоти и крови начал воевать, а против своего внутреннего врага, который хотел восставить против того, кто обругал. Понятно? Радость мы можем испытать от любви Божией к нам. Вот как только мы говорим «Слава тебе, Господи!» Неужели нет радости в сердце? Так, Николай. Забытые и неведомые грехи прощаются. Неведомый грех, ну такое грубое, неправильное мнение, скажем, да? Но повернулся и нечаянно наступил человеку на ногу, и даже не почувствовал, и пошел, и прощения не попросил. И мы все-таки соблазн произвели, но сделали это нечаянно, то есть мы этого не хотели, нечаянно. И неведомо, и Господь простил нам по своей милости в соборовании. И забытые грехи, то есть сделал и напрочь из памяти изгладилось памятование о этом грехе. Но то, что оно изгладилось из памяти, это еще не значит, что оно изгладилось из хартии. В хартии на небесах оно записано, у бесов там, на мытарство. Поэтому вот в момент соборования Господь по милости прощает нам неведомые и забытые грехи. Так, к сожалению, время у нас истекло. Молимся.